Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
24 января сегодня. Добрый день, друзья! С вами Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский. Благочинный приход в Шотландии и Северной Ирландии, Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, автор богословских публикаций, популярных книг о православной вере. Отец Георгий, здравствуйте. Приятно вас снова видеть в нашей студии. Вы в Москву приехали.
Здравствуйте, дорогая Ирина, дорогие братья и сестры.
Отец Георгий, извините, пожалуйста, я вас перебиваю. Вы подключили сейчас телефон, видео?
Ой, извините.
Нельзя. Давайте мы отключим.
Да, мне так поразила возможность что, того, чтобы пригласить друзей участвовать в нашей программе, но я имею в виду моих друзей. У вас замечательно совершенно устроено вещание ваше. Вот меня это поразило. Я прошу прощения, что невольно увлекся и захотел пригласить.
Да, ну во время эфира мы здесь не можем смотреть стрим, да.
Конечно.
В соцсетях. Итак, с приездом вас, отец Георгий.
Спасибо, Ирина. И я хотел бы...
Вы как праздники там провели?
Вот затронуть как спрошу. Раз наше общее внимание, когда в связи с праздниками. Между праздниками были свои темы для рассуждения, размышлений. Там вот фестивальность такая, показной характер праздник, театральность. И как же внутреннее, духовное, где же? Вот эту тему мы с вами обсуждали, я думаю, что и у вас на радио были подобные.
А все-таки, отец Георгий, там вот православные, где вы были, в Ирландии... Крещение как проводят?
Ой, традиционные купания есть.
А местные присоединяются жители?
Ну, как местные? Ну, конечно, извините, в очередь там в прорубь не выстраиваются из местных жителей. Да там и проруби-то нет, собственно. Купаемся в морях, в Ирландском, в Северном море. Вот. И потом в сетях надо социальных смотреть, сколько там у нас купальщиков было. Да, конечно, знаете, купание такое общественное мероприятие, оно привлекает всех. Местные тоже там присоединяются, по крайней мере, ирландцы точно. Это я видел лично.
Ой, как интересно, да. Замечательно.
Но знают они, все ли они знают, что это... крещение по православной традиции в этот день, я не уверен, но, может быть, многие знают.
А, кстати, почему они тогда купаются, если...
Ну, потому что они просто купаются. Да, любят это дело. Вот. Но те видео, которые там публиковали наши, я имею в виду наши православные, наши русские, которые купались, и они вот снимали вот видео, как они в крещении купаются. Там были и другие, и были, и, конечно, и ирландцы, которые тоже купались. Наверное, многие из них знали. По крайней мере, от наших православных знали, что у нас сегодня день крещения.
Отец Георгий, я сегодня буду вас просить вот о чем порассуждать. Прошли праздники зимние, православные, большие, Рождество, святки, крещение Господне, Богоявление. А давайте мы посмотрим, что делал наш Господь Иисус Христос после крещения.
И думаю, что не просто посмотрим мы с вами, Ирина, а вот так по-евангельски обратим внимание на нас самих, а что мы делаем после праздника Крещения Господня, правда?
Ну, соответственно, да.
Конечно. Ну, конечно, это же все имеет не просто какой-то назидательный, такой нравоучительный смысл, а именно духовный. То есть духовный значит реальный, жизненный, пронизывающий жизнь человека. Что Христос сделал? Он удалился в пустыню для поста. Постился 40 дней и ночей, напоследок взалкал, к нему приступил дьявол, искушал его. Ну, вот эти искушения, три искушения Христова, мы помним, это как бы, собственно, квинтэссенция всякого искушения, которое приходит к человеку в жизни.
Значит ли это, отец Георгий, что человек, принявший крещение, в православии принято, конечно, младенцев крестить. А может быть, вот не только взрослые после крещения, но и младенцы как-то переживают некое искушение?
Ну, я не знаю, кто бы этого хотел и как об этом догадаться. Ну, конечно, искушение...
Искуситель подходит.
Но всякий человек проходит через своего рода соблазны, искушения постоянные. И этому, в общем, пределов человек положить не может. И младенец с момента появления на свет, да еще и, в общем, в утробе матери, как мы знаем, если, простите, мама бывает, проводит жизнь по-разному, и не всегда так внимательно к тому, что она имеет плод, так сказать, в чреве, в утробе, в своем... то есть вынашивает ребенка, и может быть и какое-то, ну, бывает и алкоголь употребляет, и курит, но и даже не только в этом дело, и праздно, и такое праздным образом время проводит. Не в плане, конечно, ни малейшей доли какого-то осуждения я не смею привлекать здесь, но просто уже с того момента, поскольку мы знаем, что мать и дитя, которое она вынашивает, это суть одна плоть, то он привлекается, или она, кто там в чреве у женщины, привлекается к тем же самым искушениям, что и мама, простите. Поэтому вот начинается этот путь. У меня спрашивает ребенок, искушается ли после крещения. Конечно, искушается. Но по-своему, своим образом. И надо помнить, что во всех искушениях Господь, который одолел искушение, отверг все и со словами «отойди от меня, сатана». И понимаете, это залог для всех нас, что на искушение не превосходит нашу меру, всякое, кому какая дана, и Господь попускает этому совершиться для определенных целей, чтобы человек рос, воспитывался, взрослел в духовном отношении, вставал на путь свой и осознанно приходил к вере. Понимаете, ведь Бог не принуждает нас верить в Него самого и не заставляет нас быть вот такими послушными, как марионетки, чтобы иметь веру. Нет, Он ожидает от нас, смиренно и кротко. Все царь кроткий грядет, сидя на осленке сыне подъяремной. Вот, ну, то есть, такое выражение, царь кроткий грядет, Бог кротость проявляет, смирение, нежность, можно сказать, вот такое внимание, любезность, по выражению преподобного Силуана Афонского, любезность в отношении к человеку, а не назойливость и такое давление, агрессию. Это все подобное этому исходит только от одного, из одного источника, от сатаны, который искушает и Христа, искушает, конечно, и всякого человека. Ну, в общем, и младенцев Ирины тоже.
Друзья, давайте мы сегодня порассуждаем об искушениях. Отец Георгий, ну, в первую очередь мы будем говорить о воцерковленных людях.
Ну, кто нас слушает, почему мы так будем выделять?
Ну, потому что Христос...
Что, вы думаете, Он не искушает ни воцерковленных?
Друзья, будем рады вашим сообщениям, отклику на тему искушений. Ну, может быть, вы поделитесь, что вам помогает преодолеть искушение, или в чем особенно, может быть, сложно преодолевать?
Сложно, всегда сложно. Всякое искушение – это хитрость определенная, которая нацелена на то, чтобы обмануть человека. И не всегда распознается сразу искушение ли это, или это вот, ну, Господь устраивает твою жизнь так. Ведь мы многие этапы жизни проходим, устраиваем ее так или иначе в этом мире. Ну, я имею в виду в земном мире. И надо массу проблем решать постоянно. И, конечно, всегда какой-то выбор совершается, всегда какой-то путь, это так можно, так нельзя, вот стоит ли, не стоит ли, и так далее. Человек задается вопросом, и вот там, где идет какая-то хитрость, какая-то такая подводная, как мы говорим, подводные камни скрыты, но, в общем, они, конечно, задуманы не Господом, естественно, но Господь предостерегает, отвлекает, но тоже не насильно, Он не, понимаете... Даже в воспитании детей теперь уже, если раньше было так, может, мама или папа там могут ребенка отдернуть там за ручку, шлепнуть в нужный момент, там, теперь уже нельзя. Мы знаем, что это все-таки так не допускается в отношении воспитательном.
Пожалуйста. Отец Георгий, давайте я прочитаю, что нам вот уже написал Юрий. Если не спорится какое-то дело, нет воли Божией или это козни дьявола?
Ну вот как раз на эту тему я и отвечаю. Вот как распознать. Понимаете, вот, ну, надо разобраться, ну, какие причины спориться, не спориться, какое дело, какое ваше отношение к этому делу, дорогой Юрий, это может любой из нас, и вы, и я, и любой человек может внимательно взглянув, трезвым взглядом. Понимаете, иногда мы нетерпеливы, иногда мы настаиваем, назойливы бываем, ну, Господи, ну, что же это такое, ну, как вот, ну, почему это не получается, ну, где же ты, Господи, я столько тебе молился, столько просил. И ничего не выходит. И правильно. Потому что таким образом мы как бы принуждаем Господа. Это, помните, искушение. Дьявол говорит, заберись на крыло храма и сбросься вниз на глазах у всех. И тебя, как написано, ангелы подхватят и понесут. Да не приткнешь о камень ногу твою. То есть, ну да, но и вот примерно этого рода получается искушение, что дело не спорится, а мы просим и ничего не получаем. Вот, и вот козни дьявола. Ну, что значит козни дьявола? Ну, конечно, они есть. Но бывает гораздо хуже, что мы... Упрямство наше с вами, наше человеческое упрямство, нетерпение, маловерие и такая... Ну, конечно, корень всех грехов гордыни человеческой. То есть, ну, почему? Ну, как же? Ну, я же хочу. Ну, мне же надо. Ну, я же дело затеял. Ну, как же? Хорошее же, полезное, ведь надо же там это вот... И не получается. Поэтому вот, ну, совет, конечно, всегда, начиная с себя, я хочу сказать, что отойти в сторонку, посмотреть со стороны на свое дело.
Как может бы, быть, поучиться еще нужно.
Конечно, конечно. Да. Как бы другими глазами взглянуть. Тогда увидится все, как оно осуществится, и как правильно поступить, и где, в общем, где ловкость и хитрость, и интрига дьявольская, а где действительно Господь готовил нам этот путь, и надо по нему идти. Это тоже очень важно. Не уклоняться от пути Господнего, потому что, ну, это мы знаем историю библейскую, Ветхого Завета, что если Господь так предназначает, предначертывает путь человеку, там, будь то пророк древний или царь, или кто-то просто из людей, то надо идти. Если ты не идешь, бываешь наказуем, ну, с собственным непослушанием.
Да, тут надо еще вот как-то хорошо чувствовать, уметь распознать и увидеть, что именно это путь данного человека.
Вот, ну, вот я говорю, что...
Ну, молитва здесь поможет, да,
эти скорки? Да, и молитва, и как, да, именно молитва, и как бы, не как бы, а вернее, вот такой внутренний отход в сторону. Вот не я это, Господи, вот твоя воля. Тогда молитва получится. А иначе, если я заинтересован в этом... то молитва не будет услышана Господом. Ну, вот, понимаете, я молюсь, ну, как же, вот я, ну, простите за такой тривиальный пример. Господи, дай много денег. Господи, дай выиграть в лотерею миллион. Ну, дай выиграть в лотерею. Ну, ты хоть билет купи, иди.
Да, есть... вот сейчас по 500 миллионов обещают.
Ну, что-то там обещают.
Кому-то, кто-то может выиграть.
Ну, да.
Русское лото, отец Георгий.
Ну, да. Ну, понимаете, и вот эта игра, лотерея, она, конечно, искушает человека. И, ну, надо, не стоит поддаваться на искушение.
Итак, отец Георгий, вот нам поступила реплика. Очень хочется жить по заповедям Божиим и быть подобным ангелам. Но выходишь из дома, и масса искушений. А давайте мы все-таки вот посмотрим, что делал Иисус Христос после крещения, когда состоялось крещение, ну, в пустыне, молился. Отец Георгий, а вот почему, зачем? Вот это было необходимо, уйти после крещения в пустыню?
Господь, да, Бог, кому сказать, испытывает плоть человеческую, ее пределы. Сам, понимаете, для Бога факт бытия. И Сын Божий становится человеком, воплощается, и он вот эти пределы доходит до пределов, истощение плоти. Это очень важный момент, понимаете, для всего человечества, для всех
вот,
нас.
Исходя из реплики, я просто хотела обратить внимание, в чем был искушаем Господь, и что он делал, что отвечал. Ну вот первое, это когда он был голоден, и дьявол ему сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сделали с хлебами.
Знаете, вот дело в том, что он не просто был голоден. Голоден человек, вот позавтракал, к обеду он голоден. Это совсем другое.
Он постился, да.
Нет, там голод... Ну, кто когда-либо постился, там, несколько дней или продолжительный срок, тот понимает, но чувство голода, оно проходит. Если невозможно, там, 40 дней находиться в состоянии все возрастающего голода, то человек просто умом тронется, простите, если у него не пропадет. Чувство голода отходит, оно притупляется, его нет.
Другое дело... А дьявол может это чувство как-то нагнетать?
Нет. Дьявол не нагнетает. Дьявол – это сущность духовная. Он невидим, он бесчувствен, он не бестелесен. Понимаете? Он действует через, искушая дух человеческий, то есть соблазняя человеческий дух идти своей дорогой, то есть пасть. Не быть подобным ангелом, вот как вот написала наша слушательница, что хотелось быть подобным ангелом, не быть, а вот пасть, как падший ангел, и лететь туда, в бездну. Вот и все, его одна задача. Значит, о чем вы спросили, что...
Отец Георгий, а вот к нам это как-то может относиться? Вот первое искушение Иисуса Христа хлебом сделать, превратить камни в хлеб.
Да-да, ну вот по поводу голода я продолжу, что это взалкал, это значит, его плоть уже истощена. Дальше смерть плотская. И, понимаете, тогда, ну, прошу прощения за такое дерзновение, но тогда бы Христос умер в пустыне, и креста бы не было, если бы он дальше продолжал поститься. То есть наступил предел, предел тела, телесный предел. Мы знаем с вами, что ангельское или ангелоподобное бытие, райское бытие Адама и Евы, они не нуждались в питании, они вкушали яблоки, потому что это было красиво и вкусно, им хотелось этого, но у них не было нужды, они, это другого сорта, в общем.
Отец Георгий, а я просто хочу еще уточнить, тогда вот мы в каких ситуациях можем отвечать, не, как Господь Иисус Христос, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
Вот это и есть главная цель и главный смысл спасения человека. Вот дойдя до пределов плоти, плотских пределов, испытав это, как человек и как Бог, ставший человеком, подлинным человеком, не иллюзорным, не призрачным, не, не каким-то, не какой-то, не каким-то английское слово «гост» приходит, ну, вот этим духом, значит, спиритом, вот, плоским, дошел до предела, и теперь он полностью ответственно от всей природы человеческой отвечает, не хлебом единым, то есть не одним только питанием плотским, насыщением плоти живет человек, а Духом Божьим, всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть слово это и есть он сам, понимаете, Христос, Христос Сын Божий, Сын Божий воплотившийся, и, ну и во всей, ну скажем, во всей перспективе той работы, которая, того дела, ради которого он пришел на землю. Вот, то есть, понимаете, человек не ограничен плотью. И хотя и Христос испытал это ограничение, и всякий из нас испытает и пройдет в конечном итоге болезни, страдания и смерть. Но вот показывает тем самым нам, что это не конец, а лишь начало. Начало того, что есть Слово Божие, духовный путь, духовная жизнь. И вот поэтому и уже в этом мире, да, и очень важно, что уже в этом мире не одним хлебом, которым предлагает насытить желудки всех людей дьявол, сказал, ну тебе ничего не стоит, ты Сын Божий, сделай так, и пусть будут все сыты, ходят сытые все. И тогда ведь получится обратная ситуация, то, что и хочет дьявол, тогда и получится падение всех, повсеместное. А что тогда? Если человек не испытывает нужды, если человек духовно не готов, не пребывает в райском состоянии, а живет подобно райскому пребыванию Адама и Евы. То есть ну, не нуждается, все у него есть. Протянул руку, яблоко, протянул руку, там, банан. Ну и везде птички поют, и ручейки. А человек при этом искушаем. Он зол, он агрессивен. Он, понимаете, во-первых, начнет с того, что он просто все это разрушит и будет воевать друг с другом, все равно воевать. Не потому, если сейчас мы говорим, еще какие-то войны развиваются хоть за обладание лучшими частями суши на этой планете, да, ну, какой-то смысл, ну, как смысл? Смысл, по крайней мере, политический смысл войны есть, то там смысла не будет, а воевать все равно будут. Поднял Каин руку на Авеля, ну, вот поднял, потому что зависть, потому что ну, гордыня, она никуда не исчезнет, если накормить всех. И это падение будет окончательное человека. Вот что предлагает дьявол. И поэтому духовная пища, Слово Божие, абсолютно необходимая вещь для жизни. Жизни, ну, мы говорим, вечной, да, то есть жизни с Богом, жизни, для которой человек приготовлен.
Отец Георгий, вот вы сейчас отметили, ну, вспомнили то описание Каин, когда убил Авеля, что зависть возобладала им в нем. А вот как можно различить зависть и, может быть, чувство ну, недовольства несправедливостью? Наверное, Каину казалось, что тут несправедливость какая-то.
Ну нет, ну простите, ну это разные вещи. Ну, недовольство несправедливостью это там бывает, что незаслуженная какая-то обида или унижение. Ну, а зависть – это когда у другого есть, у тебя нет. Вот и все. Бог взял, принял приношение Авеля, а Каина не принял. Вот и все, позавидовал Каин Авелю. Можно дальше спросить, а почему Бог так сделал? А так вот он испытывает. Мы так в жизни живем. У одного есть дворцы, яхты, а другой вот, ну, едва-едва там хватает ему там, сколько, помните, там депутат на 3 500 рублей хотел прожить месяц, но там не выдержал потом.
То есть неправильно.
Прожиточный минимум.
Неправильно думать, что тут какая-то несправедливость. У того есть, у меня нет.
Ну, мы так думаем. Не, ну как, что значит неправильно?
Вот мне тоже кажется, что честный человек,
ну,
так
это
думает.
Нет, почему? Это несправедливость. Да, это несправедливость. Конечно, несправедливость. А какая же тут справедливость, если одни купаются там в бассейнах с шампанским, а другие, простите, мрут от голода и жажды. Я где-то в Африке, допустим, или в каких-то отдаленных северных, не знаю, местах. Ну какая же тут справедливость? Конечно, это несправедливо. Но то, что здесь зависть при этом, ну, бывает, подмешивается зависть, но это разные вещи, разные чувства, и, наверное, их в одно не смешивать не стоит.
Отец Георгий, давайте мы сейчас послушаем Дмитрия. Пожалуйста, говорите вы с нами.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. К вашему разговору интересному. Ну, во-первых, крещение — это, по-моему, призыв к подвижничеству, а дальше, мне кажется, интересно вот сравнить искушение Христа с искушением Евы. Вот Афанасий Великий пишет, что сначала Ева как бы присытилась раем и увлеклась внешним совершенством, а Христос отвечает, что, ну, не хлебом единым жив человек. Потом змей начинает перетолковывать во фарисейские там заповеди Писания. Христос ему отвечает за Еву, что не искушай Господа твоего. А потом уже змей предлагает славу свою, ну, сопряженную с суетой и фарисейством. А Христос как раз показывает правой славой и православным словом воплоти.
Угу. Спасибо большое, Дмитрий. Да, да, хорошее такое сопоставление. Я согласен, конечно, в этом что-то есть. Ну, конечно, так, полностью сопоставлять и, так сказать, идентифицировать эти искушения все-таки разные, потому что, ну, Ева — творение рук Божьих, а Христос — Божий Сын, и они — творение. И это вот такой момент очень принципиальный. И, конечно, разница в искушениях, конечно, есть. И особенно, но для дьявола, в общем, искушение человека плотским, его плотское, его, так сказать, составляющее, что ли, или измерением плотским, оно свойственно всегда. Но здесь, вот если ты мне поклонишься, то все, весь мир, все богатства мира положу к твоим ногам, все царства мира положу к твоим ногам, если поклонишься мне. Ну, вот это последнее искушение. И это уже искушение конкретно к Божьему Сыну. Вот, ну, сопоставить там, ну, конечно, сопоставить можно, да, правильно, в общем, да, потому что, в общем и целом, и к нам тоже подобного рода искушения приходят, и постоянно, их даже можно и не различать, в общем, они все суть в одном. Вот о том, о чем я сказал, что человек, вот, духовная наша, ну, духовная, духовный мир, духовный человек, так, как по выражению апостола Павла, вот его и искушает дьявол. Вот он его увлекает за собой в падение, постоянное такое непрекращающееся падение. Раз, два, три, вот можно посчитать эти грехи, которые мы совершаем. Вот это мы продолжаем падение вместе с дьяволом. Ну вот и Христос, отвергнув плотские искушения, отвергнув искушение властью и отвергнув поклонение дьяволу, то есть согласие с тем, что он, что, кто он и что он совершил, вот прекратил это падение. Падение до Христа, оно так и продолжалось, и не было никакого конца падению, или отпадению от Бога. Да, мы читаем историю народа Израиля и видим, что все дальше и дальше отходил Израилев народ, все больше и больше смешивался с язычниками, все легче и легче попадал под их влияние и поклонялся то Ваалу, то еще иным божествам языческим, и получал наказание, конечно, выправлялся, а потом опять падал. Ну, то есть этот процесс, видимо, можно сказать, утомил Бога, если так позволит мне аудитория наша. Ну, а и вот Бог стал посылать Сына Своего.
Отец Георгий, вот еще, что к нам относится, конечно же, на искушение, если ты Сын Божий, брось вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя. Да не приткнешься, а камень ногою твоею. Так говорил дьявол или нашептывал нашему Господу Иисусу Христу. На что Господь сказал: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Вот мы как можем искушать в своей жизни Бога? Обычный человек.
Ну, вот я, в общем, уже на эту тему говорил, ну, готов, ну, готов продолжить, как-то. Да. Ну, вот так и искушаем. Господи, помоги мне. Я затеял дело какое-то. Думаешь искренне, до глубины души, что дело хорошее, благое, радостное, полезное, умное. Затеял дело. Молюсь, Господи, помоги, Господи, сделай все, чтобы у меня это получилось. И вот проходит время. Одно не получилось, второе не получилось, третье не получилось. А ведь я просил, ведь я молился. Как же так, Господи? И вот подкрадывается вот эта степень искушения, подобного тому, о чем говорит Евангелие. Что ну, ты себя ввергаешь в состояние, которое, на которое ты не спрашивал никого, на которое ты не получал благословения, не получал, ну, как внутреннего, что ли, подтверждения. И потом, значит, требуешь, чтобы тебя подхватили ангелы, понесли. Были случаи, ну, известные из житийной литературы случаи. Один в монастыре старец, монах, скажем так, который, ну, в общем, достиг определенных вершин духовных. Вот он молился и искренне верил, что вот Господь его спасет и подхватит, даже если он вот сбросится. Ну, в этом случае не с крыла храма, а вот в глубокий колодец прыгнет, и вот Господь его подхватит. Ну, и вот сколько-то времени прошло, и действительно его нашли на дне колодца уже, в общем, неживым. Вот такую историю приводит нам. Ну, то есть, понимаете, во-первых, для Господа жизнь это не кончается тем, что мы умираем, уходим из земной жизни. Это раз. Ну, а второе, что ну, тут есть законы, которые нам известны.
Отец Георгий, если человек сильно болен, конечно, он может молиться, просить Господа об исцелении, но он не должен оставлять медицинские какие-то тоже советы.
Но это из той же серии. Ну, конечно. Ну, как же, ну, мы, этот мир построен определенным образом, ну, человечеством, разумом, волей, трудом человеческих рук, и как, и вот все это, всем этим пренебречь, сказать, ну, нет, меня Господь оградит, все. Есть такие, в некоторых сектах, такие как Святые Иеговы, допустим, запрещено переливание крови. Но переливанием крови спасаются люди, выживают, от смерти исходят. И поэтому, конечно, они попадают под суд, когда отказываются переливать кровь, допустим, больному ребенку. И ребенок умирает. И, да, и судят их, и ну, что тут сказать можно? Наверное, это и должно быть так сделано. Есть закон, который тоже имеет в основе своей закон жизни нашего общества, имеет, конечно, христианские ценности. Кодекс Юстиниана императора – это и есть основа законов современной цивилизации европейских, российских, ну, в основном законов, по которым живут государства в этом мире, потому что все-таки все смотрят друг на друга, ориентируются, ну и как-то тех правителей, которые не выполняют законы или не подходят, ну как-то вот возникает восстание, как вот сейчас в Венесуэле, вы знаете, там тревожные события, вот Мадуро, в общем, как-то отстранен от власти, он отказывается отойти. И, в общем, там опять конфликты. Ну, вот, пожалуйста, но что можно сказать? Что устройство мира, конечно, они не идеальны. Конечно, один хочет одного, получает, как это уже известный наш персонаж говорил, хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, вот и выходит так, что не совсем выходит что-то, и потом с нас спрашивают, ну, с нас или с правителей спрашивают за это, ну, и вот так приходится как-то отвечать. Вот. Ну, а отказываться от лекарств, когда человек болен, ну, конечно, надо исследовать, надо аргументы свои иметь. Конечно, не надо все подряд там в себя в это вливать.
Ну, то есть нельзя надеяться на чудо.
Ну, с разумом. Ну, почему же нельзя? Мы всегда надеемся на чудо. На чудо Божие, простите. На чудо Божие. Не на магию, которая тоже колдовское волшебство какое-то, магизм. Ну, сопровождает жизнь человеческую. Где-то человек, ну, человеку ну, трудно или не слышит он Бога, не видит, не верит он Бога. Ну, вот стихиям верит, какие-то стихи.
Отец Георгий, вот мне так кажется, что, конечно, надеяться на чудо Божие можно, вмешательство, но все-таки тут надо быть готовым и на волю Божию.
Воля Божия чаще всего состоит в том, чтобы ты, ну, тот, кто болен, чтобы использовал возможности медицины современной. Вот такая воля Божия. Потому что Бог допускает развитие в лучшем виде. Медицина есть, она помогает, она тысячи, там, огромное количество людей спасает от болезни, от смерти. Но вот это и есть Божья воля. А мы все,
по Божьей милости, ну, есть,
конечно,
медицина.
Конечно, если мы все это отвергнем, скажем, а вот я Божью волю буду ждать. Ну, тогда и будет, как с тем иудеем, который всю жизнь миллион просил выиграть, а билет так и не купил в лотерину. Понимаете?
Так, отец Георгий, тогда я сейчас еще просмотрю, что нам написали. Анна пишет, очень хочется жить по заповедям Божьим и быть подобным ангелам. Так, нет, это уже...
Ну да, это мы уже обсудили. Анна, спасибо вам за такое послание.
Нет, вот следующее от Ольги. «С трудом противостою тем искушениям, на обдумывание которых нет времени. Они как бы выходят из-под контроля, как, например, опуздать гнев».
Ну, хороший вопрос, Ольга, спасибо вам большое. Гнев, да, сопровождает нас. Он особенно в людях таких вспыльчивых, эмоциональных, вспыхивает не весть откуда, не весть когда. И вот одолеть его трудно. Ну, есть, конечно, практические и советы, и рекомендации. Ну, вот когда у меня в духовной жизни вот на исповедях такое слышу, я обычно советую, ну, хотя бы на минутку остановиться. И если вспомнишь, если есть возможность, помолись Иисусовой молитвой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Столько раз повторяю ее, сколько необходимо, чтобы успокоилось сердце, и чтобы, ну, обычно вот так, может быть, 100 раз, вот сотница так называемая. Ну, вот я для своих прихожан такой совет, и многие потом возвращаются, говорят, да-да, батюшка, хорошо было, это, в общем, помогает. Но гарантии никто нам не дает. Мы гневливы, мы вспыльчивы, мы нетерпеливы, мы... агрессивны порой бываем, мы мстительны. Ну, вот что тут сделаешь? Ну, работать надо. Вот я ничего другого не могу сказать. С годами, десятилетиями постепенно это с Божьей помощью, по Божьей воле отходит, умаляется, притихает чуть-чуть. Нельзя сказать, что совсем мы избавимся, но тише становится. Ну, вот так. Но смиряться с этим точно не стоит. Если мы с вами гневливы, значит, ищем предмет, ищем причину в самих себе, начиная с себя, конечно, с покаяния, конечно, с внимательного отношения к своим поведенческим, так сказать, нормам, с внимательным отношением к словам, которые из нас вырываются в гневе или даже действиям. И, ну и, так сказать, вот еще один совет. Если вы с кем-то, допустим, кого-то обидели своим гневным, так сказать, выкриком или каким-то действием, ну вот с ним же, с этим же человеком и примиритесь. Пройдите вопреки. Даже если вы правы, допустим, были, вот человек не прав, вы наставил, а вы правы и накричали, и увидели, что человек обиделся. Обычно даже между близкими, между супругами бывает, или с детьми. Ну вот даже несмотря на то, что на вашу правоту, сделать так, чтобы правота состоялась в примирении вашем, чтобы ваше сердце успокоилось и успокоилось сердце того человека. И тогда вы почувствуете, что все нормально, все правильно, все хорошо.
Как написано в Библии, если возможность да с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
Да, и да не зайдет солнце в гневе вашем, такая есть заповедь тоже.
Отец Георгий, мы сегодня с вами решили рассмотреть, что делал Христос после крещения. Вот интересно, что практики церкви перед праздником крещения проходит пост. Ну, хотя он рождественский. Нет, он рождественский пост, да. Ну, да. А вот по примеру евангельскому, Иисус Христос после крещения ушел на пост, уединился в пустыне. Может быть, какая-то несогласованность или тут все нормально?
Мы же тоже уже тему подняли, но это разные были цели, в общем, скажем, постов. Мы в этом случае, ну, во-первых, у нас другого характера посты, и другого типа, и другого назначения. Все-таки Христос постился, доходя до пределов, до границ человеческой плоти. Но мы так, ну, я не знаю, кто-то, может быть, доходит, но таких людей чрезвычайно мало. И в наше время практически нет. Может, в древние времена там были такие постники. И то известно житие святого, по-моему, нашего русского святого, Тихона Задонского, да, вот Тихона Задонского, который постился, вот 40 дней хотел, но постился, но в последний день, чтобы не искушаться и не уподоблять себя Христу, покушал рыбки. Вот на 40-й день.
То есть, как бы... Отец Георгий, ну вот как православному человеку продолжить, вот каким образом лучше продолжить такую духовную практику, духовный рост после праздника Крещения?
Ну вот, да, вот тут мы и приходим.
Или праздники прошли, пост прошел, можно как-то остановиться, расслабиться, отдохнуть.
Но наступает время, когда мы уже начинаем думать о великом посте. Ну, пусть эти мысли нас ограждают от излишних, там, чрезмерных расслаблений или увлечений каких-то. Но...
Да, но сначала масленица будет еще.
Ну, еще до масленицы там время, а потом масленица – это все-таки она народное такое, гуляние, это народное, это не церковный праздник, а народное, есть разница. Но так, народ есть народ, конечно, это невозможно пристегнуть народ, весь народ к церковным традициям. Конечно, народ имеет свои, ну, многовековые традиции и праздники, которые, ну, по большей части связаны, конечно, с языческим прошлым и языческим настоящим. Но в самом язычестве, как таковом, народности, ну, нет такого великого, нет такой великой проблемы, простите. Но мы все от язычества идем к Христу. И Христос, Бог не осуждает нас за то, что мы язычники. Напротив, Он постепенно готовит, приобщает нас к той жизни, которая будет, в которой нам будет хорошо рядом с Ним. Язычнику не будет хорошо рядом с Богом, потому что язычник, он следует традиции, стихийному такому делу, стихийному веселью, празднику. Ну, понимаете, а Бог все-таки и встречает душу, диалога с душой человека ищет. Нелегко во всех этих фестивалях, ну, да не только о Масленице, но и само и Рождество тоже, вот я в западных странах, там вот это покупки, гуляния, там встречи, ну да, семейный все-таки праздник, но все равно это общение, ну радости много, да, конечно, но все-таки о Господе вспоминается не так много, и не так много духовного, хотя оно есть, вот, и поэтому все-таки от этого постепенно, шаг за шагом мы восходим к тому, чтобы в спокойствии, в молитве, в уединении получить радость от встречи с Христом. Вот, вот это как бы главное. Ну, а что, какие рекомендации на время мясоеда, так мы называем, это значит, это между, ну, начиная от святок, кончая вот, до начала Масленицы, чтобы мясоед прошел, ну, кушайте, кушайте, на еду запретов нет, кроме среды, пятницы. В святках там тоже поста нет, в среду, пятницу особенно, вот, разрешается рыба, но потом обычный пост все-таки есть в среду, пятницу, а так, ну, можно кушать все, ну, пусть это будет не чрезмерным и каким-то преизобильным увлечением, но спокойным восстановлением сил человеческих, подготовкой к посту.
Давайте мы послушаем позвонившего нам. Говорите вы сейчас с нами.
День добрый.
Здравствуйте.
А я считаю, надо пребывать в Слове Божьем. Попостился один пост, потом наступает другой пост. Но это ничего не меняет. Просто постимся, идем путь дальше, приближаемся к Богу. Наверное.
Связь не очень качественная. А скажите, пожалуйста, а вот как вы, ну, пребываете в Слове Божьем? Это вот что для вас?
Слушаю аудиобиблию, читаю Библию каждый день.
Спасибо большое. Ну, мы услышали, было понятно, хотя связь не очень качественная.
Ну, ничего, не можно было понять. Ну, слава Богу, спасибо вам, дорогой наш слушатель, что вы позвонили, поделились с нами вашим опытом, вашим вниманием. Путь к Богу, конечно, это и есть чтение Божьего Слова, внимание Ему. Ну, и какая бы традиция ни была, церковная, я имею в виду, что, или католическая, протестантская, православная, все равно в этом везде тоже центром стоит Божье Слово, и Библия, и Евангелие. И в православии, пусть никого это не смущает, иногда бывает взгляд со стороны, ну, кого-то из протестантов, что в православии, мол, этим не так внимание уделяют, не столько читают Библию, не так. Нет, это не так. Просто здесь ко всему этому, к чтению Библии, человек подготавливается, как бы он, его сердце, его разум так настраивается, чтобы это Слово Божие, знаете, как жемчужина так упала и затвердела, чтобы душ... Ну, вернее, как сказать, не затвердела, а почувствовала душа это проникновение Божьего Слова внутрь. Ну, вот я бы так сказал, что и многочасовые молитвы, ну, и вечерние, утренние богослужения, они сосредоточены на том, чтобы литургия прозвучала. Литургия – это и есть Евангелие. И не только его чтение, но и его проживание или переживание полностью и умом, и сердцем, и телом тоже, телесно тоже переживаем Евангелие. Вот встречу с Христом, вкушаем Христа, присутствующего среди нас, приобщаемся Его присутствию и этому, и, ну, Божьему Царству. В общем, так, это восхождение. И вот к этому, конечно, идет подготовка. И не то, что подготовка, а мы подходим как на гору, поднимаемся наверх, а потом с нее медленно сходим. Вот такое движение. Это очень логично, очень стройно, очень корректно получается. Ну, ведь я думаю, что вот кто нам звонил, вы не назвали свое имя, я думаю, вы тоже как-то себя готовите по-своему, наверное, к чтению Священного Писания. Понятно, что, ну, надо настроение подходящее иметь, внимание сосредоточиться, надо как-то, может быть, чтобы не мешало кругом ничего. Ну, я не знаю, православные или протестанты, или как ваше такое отношение, но это не так важно. Вы главные слова сказали. Действительно, путь к Богу – это и есть чтение Евангелия, Божьего Слова, внимание Ему, проникновение в сердце Его и исполнение в жизни тех заповедей, которые Христос дал.
Отец Георгий, вот еще о чем хочу вас спросить. Мы сегодня рассмотрели, что делал Господь Иисус Христос после крещения. Удалившись в пустыню, Он был там искушаем дьяволом. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, когда человек, ну, искушается, это воздействие неких бесов или он сам такой?
Ну,
часто можно услышать от православного человека: «бес попутал». Ну, что-то такое.
Ну, это расхожее выражение, да. Но, ну, вот такая мысль, которая приходит, коварная, лукавая, несправедливая, недолжная, какая-то нечистая мысль. Ну, вот это мы и называем бесом. Какая-то мысль пронзила нас.
А это все-таки сам человек виноват? Или дьявол на него воздействует?
Ну, знаете, Ирина, такой тонкий психологический момент. Ну, а вообще вот мысли, откуда они к нам с вами приходят? Вот вы подумали о чем-то, вот откуда? Что, человек виноват, что он там придумал что-то? Ну, как-то да. Ну, есть вот определенные... антропологическая, ну, схема, можно сказать, или теория, которая развивает церковь. Ну, кто-то с ней согласен, кто-то нет. Но вот что есть дух, душа и тело у человека, что дух все-таки изначально первичен, дух уподобляется Божьим, вернее, через дух Бог общается с человеком, говорит и намерение свое дает. Ну, а человек вот от духа и живет, в общем, как дыхание Божье, и, ну, вот. И душа – это некоторая эмоциональная такая, скажем, оболочка нашего существа, нашей природы. То есть наши мысли, чувства, они тоже бестелесные, но они уже как бы вторичны после, так сказать, духовного импульса, да, или духовного намерения. Ну и дальше вот телесное уже то, что мы реализуем, когда нам приходит какая-то мысль. Ну вот я в этой схеме, я еще раз подчеркиваю, это некоторая, ну, схема.
Нельзя, ну, так... может быть, я по-другому так тогда
вот,
спрошу.
Не, подождите, Ирина, вот в этой схеме я договорю, просто вы говорите про вот искушает или сам человек. Так вот, вот этот дух человеческий, вот он искушается этими духовными падшими сущностями, дьяволами, бесами, которых, ну, сон там в эфире, так сказать, пребывает. Ну вот откуда возникла дурная мысль? Ну, вот это от вот этого духовного поражения, духовного вот искажения природы человека. Раз и возникло. Бывают также хорошие мысли приходят, правильные. Они тоже как бы вдруг, раз, откуда? От Бога. Вот так мы и говорим, это от беса, это от Бога. Бес попутал, а тут Господь сподобил. Ну, вот, понимаете, это расхожие выражения. Ну, пусть они нас не смущают. Конечно, они пришли из, может быть, какой-то древних традиций высказываний, но они ничего особенного не противоречат истине, скажем так.
Ну, может быть, я так еще спрошу, вот какие действия или намерения человека могут вызвать то, что вот дьявол будет усиленно искушать его?
Ха, ну, конечно, согласие с ним. Ну, вот мы раз поддались, два поддались. Ну, почитайте записки Баламута, или письма Баламута, простите, Льюиса. Ну, вот там советы есть от старшего беса, начальника, младшим исполнителем, как вот вести себя с подопечным. Ну, там разные есть ситуации, в которых который попадает подопечный, как вот бес там, значит, его достигает своих целей и там подталкивает его к разным свершениям, скажем так. Вот. Ну, это, конечно, такое художественное произведение, но оно принято, и даже в православных храмах продают эти книжки Льюиса, Клайва Льюиса, ну, в общем, как вполне такое православное чтение. Поэтому ничего такого.
Ну, такого человека, может быть, и легче даже искушать. А вот если к какому-то подвигу духовному готовится верующий, вот как Господь Иисус Христос, мне кажется, что тоже может это вызвать...
Активность, усиление. Да. Ну, конечно, конечно, правильно, да. И какой-то подвиг. Ну, вообще всякое движение в сторону послушания Богу, в сторону смирения усиливает нападки. Ну и падение тоже усиливает. Потому что тогда просто легче еще. Чем дальше человек падает, тем легче его соблазнять. Ну, в общем, и в ту, и в другую сторону, скажем так, бес хитер и насмешлив, как выразился Федор Михайлович Достоевский, он не дремлет, вот, действует всегда, искушая нас в любом положении.
Отец Георгий, а вот, кстати, уже мы скоро должны будем закончить, а нам вот сейчас уже такой вопросик подоспел. А что такое искушение? Может быть, надо было действительно вначале какое-то определение сделать?
Искус, искушение, предложение чего-то такого, что искусный человек, да, говорят, искус, это, ну, не несет в себе ничего худого, человек, который опыт приобрел, и вот искушение, ну, можно сказать, подобного рода, потому что надлежит быть искушением, пишет апостол Иаков, а пройдя искушение, человек укрепляется в вере. Вот искус, да, искус. Искусным становится в вере, искусным. Ну, вот так, не заглядывая никуда там, ни в Википедию, ни в какие-то словари, можно из общих соображений дать такое не определение, а пояснение искушения. Искус. Вот человек, да, доходит, да, дьявол не дремлет, да, но вот преодолевая каждый раз искушение, не поддаваясь на него, мы обретаем опыт, мы обретаем уверенность, мы обретаем Божью поддержку, силу, ну, вот так, и становимся искусными на своем духовном пути.
То есть это проверка нашей веры.
Да, совершенно верно.
Можно и так еще раз смотреть. Отец Георгий, у нас немного времени остается. Хочется вот просто узнать, будут какие-то встречи, мероприятия с вами?
Ну да, у меня будет на радио «Вера», будет запись, на радио «Раныш» будет. Я продолжаю читать лекции, представлять книгу свою «Атомный пастырь». Еще раз рекомендую для прочтения. Ну, в общем...
Да, захватывает сразу.
Захватывает, mm-hmm. И повествование интересное. И главное, что за всем этим повествованием действительно стоит путь жизненный, путь очень такой, ну, яркий. Как, знаете, вот как комета пролетела, осветила все. Ну, простите такое сравнение, но вот путь от физика-ядерщика, от физика, от глубокого мыслителя, успешного, талантливого физика, вот к священству, смиренной, простой достаточно работе среди деревенских там жителей, вот куда попадает мой герой. Вот это вот действительно какое-то освещение. И на него смотрят уже другие люди, коллеги, которые прежде насмешливо относились к вере. Ну, какой там Бог? Ну, что вы? Это же все прошлое, это все архаизм, это все в прошлом осталось. А потом они задумались, посмотрели, и там... Герой такой, у меня там профессор такой, ну, ученый, выдающийся, так сказать, деятель, и вот в конце концов и он задает вопрос. Еще мы не будем торопиться там с ответом, там, поверил ли он, не поверил, просто задает вопрос, и это уже много. И, конечно, здесь много автобиографичного. Прошу вас, прочитайте, пожалуйста, повесть, приобретите эту книжку, она сейчас доступна на веб-сайтах и в издательстве Московской Патриархии, она в Библиоглобусе, на православном слое доступна, там на Литрес, по-моему, на «Читай город» уже появилась она. Ну, в общем, в любом случае, мы с вами обменяемся мнениями. Звоните, рассказывайте, пожалуйста, нам на радио.
Да, отец Георгий, прочитаем и будем ждать следующую. Вы в работе?
Да, да, сейчас я пишу книгу, если у нас есть минута.
Отец Георгий, ну нет, минуты нет.
Минуты нет, да. Ну ничего, не буду рассказывать про свои планы, потом поделюсь, время будет.
При следующей встрече.
Да, я благодарю, дорогие братья и сестры, всех, кто с нами был. И вас, Ирина, за приглашение, за возможность общаться тепло, сердечно и говорить о главном, о насущном, о том, чего ищет наша душа.
Отец Георгий, еще раз благодарю вас за то, что вы к нам приехали. Будем ждать вас. Друзья, всего доброго. До следующей встречи.
Спасибо. До свидания.